по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 830-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами в первом послании Фессалоникийцам. Мы продолжаем разговор, который может быть либо очень тяжелым, либо особенно благословенным. И на самом деле все здесь зависит от наших отношений с Богом, от нашего отношения к Богу. Это разговор, а вот дальше тоже выбор, о смерти или о воскресении. Ну, что вы ставите на первое место? Понятно, что хронологически на первом месте. Но вот что на первом месте по важности, вот это как раз момент определяющий. Я напомню, что мы с вами читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы почитаем ваши письма, мы сделаем еще несколько комментариев, сделаем еще несколько уточнений, потому что тема, о которой мы рассуждаем, действительно очень важна и также очень непроста. Да, мы с вами рассуждаем на очень непростую тему. Я хотел бы, чтобы мы с вами как-то внимательно задумались о том, о чем идет речь. А я сначала прочитаю комментарий от... вот он у нас. Это пишет Ольга Миронова. Ольга делает очень важное замечание. Я думаю, что именно от него мы сегодня и постараемся оттолкнуться от этого замечания. Ольга пишет: «Вчера провела библейскую группу по книге Иова, использовала ваши материалы. Мне сказали, что было много материала для молитвы и размышления, и благодарили. Да и на самой группе было много откровений. Спасибо за эфиры. Отметили, что я шла строго по стихам, что сложно в нашей компании». Вот я скажу несколько слов по поводу наших материалов. Кстати, напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И скажу несколько слов по поводу ведения группы. Значит, тут есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание. Я начну с конца. Вот это вот умение идти по стихам. Оно на самом деле чрезвычайно важно именно в библейских группах. Понимаете, я сейчас обращаюсь прежде всего к верующим, потому что вот это, то, что я хочу сказать, важно именно нам с вами более всего. Но мы знаем, что это такое в церквях бывает. Да, вот иногда, да, к сожалению, часто библейские разборы, изучение Священного Писания в Библии, в церкви, извините, бывают такие, знаете, вокруг да около. Ты понимаешь, что у нас сегодня там вторая глава такого-то послания или такой-то книги. И, сколько-то мы поговорили о главе, а дальше каждый высказывается сам, каждый высказывается и говорит о том, что ему близко, о том, что ему важно. И поймите меня правильно, это вполне нормальный способ, это вполне нормальная история. В каких-то случаях именно такое обсуждение, такое чтение бывает чрезвычайно важным. Просто людям важно высказаться, людям важно сказать то, что у них на душе, сказать, объяснить то, что у них на сердце. Вот, это правильно, это хорошо. Но, с другой стороны, когда мы претендуем на то, что у нас библейское изучение, когда мы претендуем на то, что у нас чтение Священного Писания, тогда действительно очень важно быть верными именно этому, и быть верными Священному Писанию. И читать конкретно библейские стихи. Не прыгать туда-сюда, не метаться от одного фрагмента к другому, а читать то, что реально написано в Библии, и разбирать то, что написано в Библии. Это не значит, что все мы друг с другом согласимся. Это, кстати, вторая важная тема. То есть вот вы говорите о том, что читали по стихам. Да, можно читать по стихам, можно идти четко по тексту Священного Писания, но приходить несколько к иным выводам но быть не вполне согласными с тем, что мы говорим здесь. Кстати, как раз по книге Иова. Оценка Иова. Да, кто такой Иов? Что происходило с Иовом? Как мы понимаем его личность? Она бывает очень разной. Вы можете идти по книге Иова, можете идти по стихам, прийти к другой оценке. Ну что же, придем в вечность, тогда поговорим. Или уже тогда говорить не будем, тогда всем все будет ясно. Каждый из нас будет исправлен Господом. Каждый из нас получит Божие указания по поводу того, как и что ему делать, в какую сторону ему идти и так далее. То есть это тоже возможная история. А теперь, это вот по поводу чтения Священного Писания. Теперь по поводу библейской группы в принципе. Если вы используете наши материалы в библейской группе, это очень хорошо, нам это очень приятно, для нас это очень важно. Пишите нам, пожалуйста, об этом. Мы хотим об этом знать. Но при этом я хочу кое о чем вас предупредить. Надо понимать, что наши материалы, то, что мы излагаем, то, о чем мы говорим, относятся и основаны на целостном понимании Священного Писания. И некоторые вещи, если вы будете понимать их по-другому, тогда и другие фрагменты Священного Писания будут интерпретироваться иначе. Что я имею в виду? Есть некоторые очевидные вещи, да, спасение по благодати через веру. Вот мы благодатью спасены через веру. Если человек решил, что он должен как-то трудиться для спасения, мне сложно это обосновать по Писанию, да, но если он так решил, то его трактовка Писания будет несколько иной. Вы должны понимать, что есть системность подхода. Да, но это очевидная вещь. Я не думаю, что в христианской церкви вы столкнетесь с такой ситуацией, с такой проблемой. Но еще одна такая системообразующая вещь – разделение Израиля и церкви. Да, Израиль – одно, церковь – другое. У Бога есть своя программа, свой план для Израиля, и у Бога есть свой план для церкви. И Израиль и церковь – это разные вещи и разные программы Божьи. Есть моменты в Священном Писании, которые не относятся к Израилю, а они относятся к церкви. И наоборот, не относятся к церкви, а они относятся к Израилю. И когда мы применяем их к себе, это такое уже опосредованное применение, то есть что мы из этого можем узнать? Это не про нас непосредственно, но что все-таки по аналогии мы из этого можем узнать? Так мы интерпретировали, например, большую часть книги пророка Исаии. И вот тут даже в христианской церкви у вас могут быть определенные разночтения. Если вы говорите о том, что я с этим не согласен, я считаю, что церковь приняла на себя и благословение Израиля, и судьбу Израиля, я все-таки смотрю на это именно таким образом. Тогда многие вещи, которые вы слушали в наших программах, будут восприниматься для вас несколько иначе. И я предполагаю, что если в вашей малой группе, если в вашей дискуссионной группе есть люди, которые это понимают иначе, которые смотрят на это иначе, тогда вам придется объяснять, вам придется говорить, на таком-то основании, по такой-то, такой-то причине я считаю так-то и так-то. Вы можете соглашаться, вы можете не соглашаться, это ваше дело, это ваш личный выбор, как вам к этому относиться. Но мы исходим из этого. Вообще, тут вещь, которая относится не только к нам в изучении Библии, а она, в принципе, относится к любому богословскому мышлению, да и к любому проявлению мышления. Мышление, в принципе, это системность. Значит, как только мы делаем какое-то утверждение, как только мы делаем какое-то предположение, у нас возникают другие моменты, которые в это включаются, которые с этим связаны. Мы делаем одно утверждение, и из него начинает следовать другое. Это, я не знаю, какие у вас воспоминания от школьного курса по геометрии, допустим. У кого-то могут быть жуткие, страшные воспоминания, а у кого-то, я думаю, гораздо спокойнее по этому поводу. Я надеюсь, что не совсем страшно. Я могу, по крайней мере, это использовать сейчас как пример. Так вот, курс геометрии – это история как раз с системой. Да? Вот есть систематизация. И если какого-то звена в этой системе нет, тогда система работать не будет. Это дом, да, представьте себе дом, в котором есть разные составляющие, есть разные детали, и каждая из этих деталей на своем месте, каждая для своей функции. А, к сожалению, в нашей ситуации, и вот это важно, это проблематичная такая история, но ее нужно проговорить. Так вот, в нашей ситуации зачастую вот этой системности мышления, системности подхода нам не хватает. То есть человек услышал где-то одно, где-то другое, там немножко, тут чуть-чуть. И вот из этого немножко, чуть-чуть он и исходит. И потом разные системы, разные богословские системы пытаются как-то соединиться в голове человека. И это не работает. Да, вот тогда получается, таким простым языком каша в голове. Вот, поэтому, да, когда вы используете наши материалы в ваших встречах, в ваших занятиях, это очень хорошо, мы очень этому рады, мы очень приветствуем такое использование. Но помните, пожалуйста, о том, что мы исходили из некоторых предмнений, из некоторых предположений, на которых основана следующая уже часть, на которых вот такой фундамент, на котором дальше строится наш библейский разбор. Ну и, конечно, кстати, очень важное предположение, которое не все разделяют, но для нас это ключевая вещь. Священное Писание — это полностью богодухновенная и полностью безошибочная книга. Это Слово Божие. Это не то, что «Ой, ну вот здесь, наверное, Павел ошибался», или «Здесь, наверное, что-то переводчики неправильно перевели», или «Еще раньше переписчики неправильно переписали». Нет, мы исходим из того, что Священное Писание — это безошибочное, точное Божие Слово. И да, переводы могут отличаться, и вот как раз неточные переводы, они бывают, конечно, но при этом апостол Павел не ошибался, Иоанн не ошибался, Моисей не ошибался. Опять-таки, в современности, даже в христианской церкви, даже в христианском мире, далеко не все с этим утверждением согласятся. И к этому тоже нужно быть готовым. То есть, когда вы берете наши материалы как основу для своего, не знаю, для своей проповеди, для своего библейского занятия и так далее, надо очень хорошо понимать, из чего эти материалы исходят. Если вы это не понимаете, то получается, что вы взяли какой-то кирпичик из дома, но вы не знаете, что там за основание-то под этим домом, на чем он основан. Тогда нужно еще подумать вам, а я вот хочу брать этот кирпичик или нет? Или, если я его возьму, смогу я обосновать вот этот кирпичик или нет? Очень хороший комментарий от Натальи. Наталья спрашивает, а может ли спасение быть закрыто для человека совсем? Если человек, считая себя верующим, в церковь много лет ходит, причастие принимает, но жизнь его не изменена, и обличение он не принимает, что поступает в осуждение себе. Я бы хотел сказать «нет», «не может», но я скажу «да», потому что Священное Писание нас ведет именно к тому, что сказать «да». И опять-таки я знаю, что есть немало людей, немало христиан, которые, которые исходят из того, что спасение нельзя потерять, и, соответственно, всякий человек может прийти к спасению, всякий человек может прийти к вере. Однако, давайте начнем сначала, начнем с Ветхого Завета и пойдем немножко дальше. Вспомните, пожалуйста, пример фараона. Фараон общается с Моисеем. Фараон видит проявление Божьего дела, проявление Божьих чудес. Фараон видит Божью руку, Божью силу. Перед фараоном Божий народ. И фараон упорно отказывается каяться, он отказывается приходить к Богу, отказывается исполнить то, чего Бог от него хочет. И сердце фараона ожесточается. Мы читаем, что и сам фараон ожесточает свое сердце. Мы читаем также о том, что Бог ожесточает его сердце. И то, и другое. Дальше. Израильский народ, да, большая часть израильского народа. Также ожесточенное сердце. То есть перед людьми личное такое присутствие Бога, Бог присутствует с ними, Бог присутствует среди них, и все равно их сердце ожесточено. Они отказываются прийти к вере. Времена пророков. Да, вот пророки служат, пророки провозглашают Божие Слово, а люди отказываются прийти к вере. Ожесточенное сердце. Опять та же история, опять та же проблема. И в какой-то момент, да, действительно, это сердце ожесточенное, и это вия, которая тоже ожесточена, вот эта шея, да, которая уже не гнется перед Богом. Все это приводит к тому, что человек не может покаяться, не может прийти к покаянию. Известнейшие места в Новом Завете, да, но сначала давайте вспомним тех же самых фарисеев и саддукеев. Это люди, которые знали истину, это люди, перед которыми истина была лично в Иисусе Христе. Да, вот просто в Иисусе Христе перед ними была истина. Что они делают? А ничего они не делают. Они не готовы каяться, они не готовы прийти к покаянию, они не готовы прийти ко Христу. И путь покаяния для них постепенно закрывается. Вот это вот происходит. К сожалению, это действительно так. А дальше, не только это, можно сказать больше, послание к евреям. Да, я думаю, что мы с вами еще будем читать обязательно послание к евреям. И там есть очень серьезный фрагмент, он не единственный. Да, и это не о потере спасения. Это не о том, что кто-то когда-то был спасен, а потом перестал быть спасен. Это о человеке, который действительно был прямо вот рядом. То есть он был, вот он был вхож в спасение и в сообщество верующих людей. Это 6 глава, 4 стих. Это, пожалуй, сильнейший стих на эту тему, как раз и с тем, о чем вы говорите, Наталья. Евреям 6 глава, 4 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». То есть, да, к огромному сожалению, к сожалению для нас, для людей, но вот, ну да, мы должны сказать, мы должны признать, что существуют ситуации, существуют моменты, когда человек, конкретно встречаясь с Богом, конкретно видя Божье действие, говорит при этом Богу «нет». И последствия вот этого слова «нет», которое он говорит Богу, это как раз то, что да, действительно, он, его сердце ожесточено, его «выя» ожесточена, он не может принять спасение, он не готов уже покаяться. Это люди, которые слышат о Христе постоянно, которые постоянно говорят «нет», а еще больше, еще страшнее ситуация человека, который лицемерит. Вот он сказал «да», он как будто христианин, но ты понимаешь, что жизнь у него не меняется. Но ты в какой-то момент все-таки, дорогой, да, посмотри на себя, посмотри, что в твоей жизни происходит. Христиане не становятся совершенными. Но в жизни христианина должна происходить перемена. Мы с вами будем читать уже на следующей неделе 5 главу, и мы увидим заповеди для христиан, мы увидим повеления для христиан. И эти повеления как раз указывают нам на то, что вот в жизни что должно происходить. Если не происходит, тогда действительно происходит вот это огрубение нашего сердца. Поэтому, да, такая ситуация возможна. Эта ситуация, к счастью, нечастая, но это ситуация ожесточившегося сердца, это ситуация упорного непослушания, это ситуация упорного лицемерия, это ситуация человека, который называет себя христианином и даже пытается напоказ вести себя как христианин, при этом христианином не являясь. То есть это вот проблема, которая, к сожалению, существует. Опять-таки скажу, что есть христиане, которые скажут, не-не-не, такого не бывает в принципе. Но тогда возникают большие проблемы в интерпретации целого ряда библейских фрагментов, которые призывают нас бодрствовать, которые призывают нас следить за своим спасением, которые призывают нас к честности, к чистоте. Тогда непонятно, зачем вот все это. Понимаете, какая вещь? Мы не можем взять и из Библии выбрать, вырвать одно, ну, то, что нам нравится, и вот это интерпретировать так, а другое интерпретировать по-другому. Это как раз про ту системность подхода к Священному Писанию, о котором мы говорили раньше. Так, друзья, еще одна вещь. Я ошибся в следующем. В наших программах я говорил о том, что... Да, ну, во-первых, сначала давайте, в чем я не ошибся, а потом, в чем я ошибся. А в наших программах я говорил о том, что мы чередуем книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это уже достаточно давно. Так вот, мы чередуем книги Ветхого и Нового Завета. И это правильно. Тут ошибки не было. Ошибка была в другом. Я сказал о том, что мы с вами перейдем уже на следующей неделе в Ветхий Завет. Мы перейдем к... Даже уже не буду говорить, к чему. В Ветхозаветной книге. Здесь вот была ошибка. Дело в том, что нет. На следующей неделе мы с вами закончим первое послание Фессалоникийцам. И буквально там несколько программ у нас будет еще с вами по второму посланию Фессалоникийцам. Так что готовьтесь, пожалуйста, к тому, что на следующей неделе мы останемся в Новом Завете. И мы проведем еще несколько передач во втором послании Фессалоникийцам. А это лучше сделать, это правильнее сделать. В частности, потому что эти послания друг друга дополняют. Это последовательное такое изложение, это продолжение повествования. Если мы с вами перейдем в Ветхий Завет, там очень большая серия, там очень много программ, и у нас просто забудется то, о чем мы говорили в связи с Новым Заветом. Поэтому давайте мы все-таки на следующей неделе останемся в Новом Завете и возьмем второе послание Фессалоникийцам. Мы потом уже перейдем на достаточно длительное время в Ветхий Завет. Итак, как уже говорил, как уже обещал, сегодня беседуем о смерти и беседуем о воскресении. Теперь нужно разделить нам с вами несколько моментов. Есть то, с чем согласны все христиане, есть то, с чем кто-то поспорит. Так вот, когда мы с вами говорим, ну, например, о том, как Христос придет за своей церковью, о том, что церковь, я на этом стою, я стою на этой позиции, церковь будет взята из этого мира до начала великой скорби. И, кстати, об этой позиции еще будем говорить в связи с пятой главой первого послания Фессалоникийцам. Так вот, об этом кто-то из христиан скажет так же, кто-то из христиан скажет по-другому. Но вот вопрос о смерти и о воскресении, в принципе, о воскресении, это взгляд или это тема, которая всех христиан объединяет. Мы смотрим на это одинаково. Мы смотрим на это глазами Иисуса Христа. Если мы христиане, если мы действительно верующие люди, то мы будем воспринимать смерть как лишь переход в новое состояние. И не как конец. Да, вот в лексиконе, обычном нашем повседневном лексиконе, есть такой взгляд, ну вот смерть — это конец, там смертью все кончается. Мы посмотрим на все это и скажем, не-не-не. Смерть — это лишь начало нового этапа пути со Христом. И тогда, когда мы имеем надежду, мы можем говорить, хорошо, я перейду, вот войду в эти ворота, она неестественна, смерть неестественна, потому что это результат грехопадения, мы тоже сегодня об этом будем говорить. Но она приближает меня ко Христу. И в этом смысле принять смерть в то время, которое установит Бог, это хорошо, потому что это приближает меня ко Христу. Так вот, водораздел. Как мы воспринимаем смерть? И есть у нас надежда в связи с этим или нет? Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Прибудь с нами сейчас, когда мы читаем Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 830-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам, 4 глава, 13 и следующие стихи. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что ожидание грядущего пришествия Иисуса Христа основано на аналогии брака. Иисус Христос, как жених, который приходит на эту землю, приходит в другой дом, он оставляет свой дом и приходит к нам для того, чтобы спасти нас. Его смерть на Голгофском кресте – та цена, которую он готов отдать за нас. Великое ожидание церкви – это грядущее пришествие Иисуса Христа и восхищение самой церкви, когда церковь будет вместе со Христом. Именно это ожидание дает церкви надежду даже в самое тяжелое, в самое безнадежное время. И именно это ожидание дает нам надежды, когда мы при смерти, когда мы тяжело, смертельно болеем. Мы знаем, что после этой жизни мы будем со Христом. Мы знаем, что смерть – это не конец пути. Мы знаем, что смерть – это лишь, если хотите, перевалочный пункт или один из участков, которые мы пройдем, потому что после смерти будет воскресение. И знаете что? Я не обвиняю тех, кто горюет и скорбит об умерших, потому что не имеет надежды. Им действительно не на что надеяться. Им действительно не к чему идти. И вот это подавленное состояние на похоронах, оно ведь достаточно легко объяснимо. Однако у Божьего чада есть надежда. Ну а мы с вами возвращаемся к нашему фрагменту, 4 глава 1 послания к Колоссянам, 13 стихи. Я еще раз прочитаю этот стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Вот это то, о чем мы только что говорили. Для тех дней прочими были язычники, которые жили в Фессалониках и во всем мире. И мы с вами помним о том, что Фессалоникийская церковь имела особое служение, и это служение простиралось далеко за пределы города Фессалоники. Так вот, безнадежность человека, живущего без Христа, особенно очевидна при встрече со смертью. Это просто как лакмусовая бумажка, такая, которая проявляет и показывает буквально все. И когда апостол Павел говорит о сне, об уснувших, это явно не о душе. Это о теле человека. Есть учение, согласно которому Иисус просто воскрешает мертвые души. Вот душа спит или душа умерла, и Иисус ее воскрешает. И к телу это не имеет никакого отношения. Однако мы уверены, что речь здесь идет именно о воскрешении тела. Это телесное воскрешение. И у нас есть несколько оснований так полагать. Во-первых, мы с вами отмечаем сходство между смертью и сном. Человек уснувший и человек умерший выглядят очень и очень похожи. Даже на похоронах иногда говорят, но он прямо как будто спит, он не умер, он просто спит. И с одной стороны, так оно и есть. Тело действительно спит, и оно обязательно будет пробуждено. Вот это пробуждение состоится, причем оно состоится для любого человека, для верующего, для неверующего, это не важно, только к разным последствиям, к вечной жизни или к вечному осуждению. Спящий человек не перестает существовать, также и умерший человек не перестает существовать. Тот факт, что сердце не бьется, тот факт, что жизненные процессы останавливаются, ничего не значит. Сон временен, смерть тоже временно. После сна бывает пробуждение, после смерти бывает воскрешение. Жизнь – это не просто существование, так же, как и смерть – не просто несуществование. Так что есть совершенно конкретные параллели между сном и смертью. И другое конечно, и другое – это лишь этап на некотором пути. Еще одна причина. Слово, которое мы переводим как «спать», это слово «кеймай» по-гречески, на греческом языке, на том самом греческом языке, на котором написан и Новый Завет. Так вот, слово «кеймай» изначально означает не просто спать, а ложиться или даже ночевать. Это слово не может относиться к духу, потому что дух не может лечь спать. Ложиться – это только про тело. Дух не может лечь. И то же самое и про слово «воскресение». Анастасис, дух не может воскреснуть, потому что анастасис буквально значит «восстание» или «встать». «Он воскрес» значит «он восстал». Тут тот же самый корень, что и в слове «стоять». Да, это тело, которое может восстать. Слышите, по-русски как это звучит? Да, ровно тот же корень. «Восстать в воскресение». И мысль о том, что воскресение только духовное, не выдерживает проверки библейским текстом, не выдерживает проверки библейским языком. Даже слова, которые используются здесь, это слова, которые описывают все-таки движение тела, а не движение души. Только тело может лечь во смерти, только тело может восстать в воскресение. И в Священном Писании совершенно четко говорится о том, что именно тело, а не дух, возвращается в прах. Книга «Екклесиаст», которую мы с вами читали в нашем цикле, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Слышите? Прах в землю, дух к Богу. Все, что говорится о смерти, все, что говорится о воскресении, имеет отношение именно к телу. Это телесная смерть. Это телесное воскресение. И тут очень уместно прочитать второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 и следующие стихи. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Апостол Павел говорит о том, что наше тело, и он интересную такую аналогию проводит, интересное слово употребляет, эта земная хижина разрушится. Эти наши сегодняшние тела – это шатер, это слово, которое там используется, скиния, это палатка, если хотите, это хижина. Смысл в том, что ваше тело – это лишь временное жилище. Это наш домик, который дан нам на какое-то время. Так вот, этот домик может просто схлопнуться. Он может просто сложиться в любой момент. Зачастую так это и бывает. Это бывает совершенно неожиданно. Вот жил человек, был здоровый, веселый, было у него множество планов на будущее. И вдруг он умирает. Это тело складывается. Обратите, пожалуйста, внимание, что ничего подобного про душу и про дух не говорится. Напротив, мы ожидаем вечности. А вот тело как раз самое недолговечное, самая складывающаяся наша часть. Да-да, друзья мои, мы с вами живем в очень и очень слабых телах. И апостол Павел говорит о том, что мы и воздыхаем, или мы стонем, желая облечься в небесное наше жилище. Мне моя жена иногда говорит, что ты стонешь? Я говорю, знаешь, это абсолютно библейская история, это абсолютно библейская штука. А иногда она говорит, почему ты стонешь во сне? Ну вот, говорю я, наверное, вот это желание меня в данный момент одолело, желание облечься в вечное. Я на самом деле отчасти здесь шучу, но в этом только часть шутки, потому что действительно... Вот это воздыхание, этот стон сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. 4 стих 2 послания к Коринфянам, 5 главы. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Я как-то сказал одному пожилому человеку, «Вам ведь явно недолго осталось. Бог дал вам седину в волосах, дрожь в руках, хрипоту в голосе, да еще и одышку в придачу». То есть Бог вам как будто говорит, «Тебе осталось недолго. Срок службы вот этого твоего тела, вот этой твоей оболочки выходит». К сожалению, этот человек был неверующим. Он отказывался слушать Бога. Вспоминаю еще одного своего знакомого. Он был верующим человеком, пожилым тогда уже человеком. Его спрашивают, как вы себя чувствуете? Он говорит, я-то нормально, но вот этот дом, в котором я живу, он весь разваливается и рассыпается. И апостол Павел говорит об этих телах во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 6 стих.
Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Пока я в этом теле, друзья, я отдален от Господа. Нам бывает сложно это понять. Мы все стремимся быть ближе ко Христу. Однако окончательно и полностью эта близость будет лишь тогда, когда Бог в свое время освободит нас от этих тел. Если вы сегодня меня видите, то вы на самом деле видите не меня, а только мое тело. Настоящий я, подлинный я внутри. Господь меня знает, Господь меня видит. Насколько-то меня видят самые близкие мои люди, самые близкие родственники, родные, друзья. Вы только частично. Господь видит меня таким, как я есть. 8 стих. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Знаете, друзья, иногда на похоронах про людей говорят: «Ой, он как живой». Знаете, если вы меня когда-то увидите в гробу, я вас очень прошу, вот не надо этого комментария. Вот не говорите это: «Ой, он как живой». Потому что это глупость. Потому что меня на самом деле там даже не будет. Я буду с Господом. Я водворюсь у Бога. И я жду этого момента. Я стремлюсь к этому моменту. В связи с этим можно вспомнить первое послание Коринфянам, 15 глава, 44 стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. И вот на основании этих стихов иногда говорят: смотрите, душевное, духовное, вот смысл этих тел описывают здесь прилагательные. Но дело-то в том, что подлежащее – это все-таки слово «тело». Именно тело, а не дух. Слово «тело» ключевое в данном фрагменте. Слово «тело» является подлежащим этого предложения. Именно оно подчеркивается и ставится на первое место. Прах возвращается в прах, но дух восходит к Богу, как мы с вами читали в книге «Экклесиаст». Еще одно соображение, которое, я думаю, вам будет интересно. Было такое греческое слово «коиметерион». От него происходит, кстати, английское слово «cemetery», которое переводится как «кладбище». Однако буквально слово «коиметерион» означает «место для отдыха», «место для сна», как сегодня, например, «гостиница», «отель». Но у этого слова, вообще говоря, интересная сфера значений. Оно восходит к корню «ложиться», «спать», к корню, который мы с вами уже видели. Оно может означать и гостиница, и кладбище. Есть такое понятие, как общий семантический элемент или общая семантическая основа. Это некий общий смысл слов, которые кажутся разными. На самом деле они, конечно, далеко не столь отличаются друг от друга, как может показаться. И кладбище, и гостиница – это временное место. Что важно, это то состояние, которое наступит после смерти. Что важно, так это то, в каком воскресении будет участвовать тот или иной человек. Это воскресение для жизни или это воскресение для вечного осуждения?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами возвращаемся к первому посланию к Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». И вот тут интересная история. Дело в том, что в 13 стихе используется слово, которое имеет изначально значение «уснул» или «уснули». А в 14 стихе мы читаем другое слово. Это именно слово «умер». То есть Иисус не уснул. Иисус именно умер и воскрес. Мы знаем о трех видах смерти. есть смерть физическая, отделение духовного от телесного. Кстати, Адам ведь физически умер только через 930 лет после грехопадения. Но есть также и духовная смерть, отделение от Бога. То, что Бог как раз и обещал. Да? Он говорит, смертью умрете, обращаясь к Адаму и Еве. Собственно, именно это и происходит. Адам и Ева оказались отделены от Бога. Апостол Павел говорит, что мы мертвы во грехах и преступлениях. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Тут как раз корень мертвый, то есть корень от слова смерть. Мы мертвы в том плане, что мы отделены от Бога. Говорят, что какой-то мечтатель о светлом будущем рассуждал так. «Миллионы ныне живущих никогда не умрут». Так вот, отвечая на эту реплику, один баптистский пастор ему сказал, «Миллионы ныне живущих уже мертвы». Этот человек имел в виду смерть физическую. Пастор же имел в виду смерть духовную. Это отделение от Бога. Ну и, наконец, есть также вечная смерть. Это вечное отделение от Бога. Однако апостол Павел говорит, что Иисус умер и воскрес. И тех, кто уснул во Христе, Бог воскресит с ним. Я хочу еще раз прочитать 13 и 14 стихи вместе, потому что мы тогда увидим связь этих двух мыслей. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших или об уснувших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Здесь он говорит о смерти, как о сне, как о том, что проходит. Но дальше вопрос о том, что происходит с человеком после этой смерти. И вот определяющим в ответе на этот вопрос становится именно подвиг Иисуса Христа. 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, да, он был физически мертв, он был отделен от Бога, но он воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». То есть те люди, которые встретили смерть в Иисусе Христе, будут с ним. Апостол Павел как будто говорит, «Вы волнуетесь о тех, кто умер до восхищения церкви? Не бойтесь». Они будут участвовать в восхищении церкви в свое время. Более того, он говорит о том, что мы не опередим их, то есть мы не влезем без очереди. Там будет очень строгая, очень понятная такая очередность. 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». То есть буквально не пойдем раньше умерших. Мы не пойдем без очереди. Они пойдут первыми. Вообще, вот это воскресение, о котором говорится здесь, это очень строгий, упорядоченный процесс. Бог установил порядок. Бог единственный, кто действительно может этот порядок поддерживать. 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мы с вами подходим сейчас к очень важному фрагменту. Итак, сам Господь сойдет с небес. Не ангелов пошлет, а сам придет. Будет и еще момент, когда он будет устанавливать свое царство на земле. И вот тогда он пошлет ангелов, которые будут собирать избранных от Израиля и язычников от четырех концов земли. Собирать, чтобы они вошли в царство, то царство, которое на земле. И об этом мы с вами тоже еще будем читать в Священном Писании. Ну а когда начинается церковь, через церковь действует Святой Дух. И принципиально ангельское служение меняется. Когда Господь возьмет церковь из этого мира, тогда не будет ангельского возвещения. Бог придет и сделает это сам. И восклицание будет голосом и радостным, и повелевающим. Помните, как он сказал «Лазарь, выйди вон». При воскрешении Лазаря прозвучал голос Божий, прозвучал Божий призыв. Так же будет и здесь. Но кто-то скажет: «Ну а как же? Там ведь упомянут архангел, и там упомянута труба». Давайте еще раз прочитаем. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба». И я понимаю, что есть немало христиан, которые скажут о том, что архангел будет трубить. Есть даже такие картинки, там архангел такой с трубой. Я думаю, что все-таки речь здесь не об этом. Голос, о котором говорится здесь, это его голос. Это не архангел пришел с трубой. Это голос Иисуса Христа, который звучит подобно трубе. Труба Господня – это его голос. Голос властный, голос сильный, голос мощный, голос, имеющий авторитет. Вы скажете: «Что, это не труба, что ли?» Нет, это не труба. Это действительно его голос. Прочитайте книгу Откровения Иоанна Богослова, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Это голос самого Иисуса Христа. Но ведь такого голоса не было, когда Христос был на земле. Правильно? Но это голос прославленного Иисуса Христа, Иисуса в его величии. Голос, который действительно звучит подобно трубе. Так что, может быть, я кого-то разочарую, но никакой Гавриил не будет трубить ни в какую трубу. Потому что Иисусу Христу не нужна ничья помощь, даже ангельская. И уж тем более ему не нужна помощь наша, человеческая. Точно так же, как ему не нужна была помощь, например, когда он воскресил Лазаря. Он не позвал никого и не сказал: «Слушайте, ребят, помогите, а то мне тут так все тяжело». Нет, друзья, когда Христос призовет свою церковь, мы все предстанем пред Ним. Это будет Его воля, это будет Его действие. И очень часто сегодня, к сожалению, мы пытаемся начать помогать Богу. Вот Богу такая помощь от нас не нужна. Служение – да, послушание – да, но не помощь из серии: «Господи, ты не справишься, дай-ка я тебе пособлю». Я не хочу здесь быть неблагочестивым, но, к сожалению, иногда люди примерно вот так рассуждают. А это недопустимо. Читаем дальше 17 и 18 стихи, мы дочитаем эту главу. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Думаю, все здесь будет упорядочено. Сначала умершие. Первый из них, кстати, мученик Стефан. Первый мученик христианской церкви, христианской веры. Затем апостолы. Затем мученики, отдавшие свою жизнь за Христа. И они будут воскресать один за другим в том порядке, в каком они жили исторически. Ну и, наконец, мы тоже присоединимся к этому шествию. 18 стих мне очень и очень нравится. «Утешайте друг друга сими словами». Не пугайте, а именно утешайте. Это великое утешение, это великое наставление. Христос возьмет своих детей с этой земли. И какая же это слава великая! Все в полном порядке. Сначала умершие, потом живые. И мы встретимся с Господом в воздухе. А потом придем с Ним на землю и будем править вместе с Ним 1000 лет на земле. Об этом мы еще будем читать в следующем, втором послании к Фессалоникийцам. Но мы пока и это не дочитали. В следующий раз будем читать 5 главу. А я в заключении отмечу еще вот что. Фессалоникийцы проходят через испытания. И когда мы идем через испытания, у нас возникает тенденция смотреть вниз. Бог же говорит через апостола Павла: смотрите вперед и вверх. Да, мы с вами можем в чем-то не соглашаться в наших эсхатологических воззрениях. Но в любом случае, смотрите вперед и вверх.
Встретимся в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.